Глава 4. Через 3 дня, не доезжая немного до станции Шахтной, отряд спешно выгрузился. Примчался откуда-то молодой парнишка-кавалерист, сунул Шибалову пакет и сказал, улыбаясь, точно сообщая какую-то приятную новость: «А вчера уйму наших немцы у Краюшкова положили. Беда прямо, какая жара была!» Отряду была дана задача, минуя разбросанные по деревенькам части противника, зайти в тыл и связаться с действующим отрядом донецких шахтеров Бегичева. «А что же связаться?» — недовольно проговорил Шибалов, тыкая пальцем в карту. «Где я этот отряд искать буду?» «Накося написали, между Олешкиным и Сосновкой. Ты мне точно место дай, а то связаться, да еще между...» Тут Шибалов выругал штабных начальников, которые ни черта не смыслят в деле, а только гораздо приказы писать, и велел скликать ротных командиров. Однако, несмотря на ругань по адресу штабников, Шибалов был доволен тем, что получил самостоятельную задачу и не был подчинен какому-нибудь другому, более многочисленному отряду. Командиров было 3. Бритый и спокойный чех Голда, хмурый унтер Сухарев и 23-летний весельчак, гармонист и плясун, бывший пастух Федя Сырцов. Все они расположились на полянке вокруг карты посреди плотного кольца обступивших красноармейцев. «Ну, — сказал Шибалов, приподнимая бумагу, — согласно, значит, полученному мною приказу, приходится идти нам в неприятельский тыл, чтобы действовать вблизи отряда Бегичева, и должны мы выступить сегодня в ночь, минуя и не задевая встречных неприятельских отрядов. Понятно вам это?» «Ну уж и не задевая! Как же это можно, чтобы не задевая?» — с хитроватой наивностью спросил Федя Сырцов. «А так и не задевая!» — настороженно повернул голову, ответил Шибалов и показал Феде кулак. «Я тебя, черта, знаю! Я тебя задену! Ты у меня смотри, чтоб без фокусов! Значит, в ночь выступаем!» — продолжал он. «Подвод никаких! Пулеметы, патроны на вьюке, чтобы ни шуму, ни грому. Ежели деревенька какая на пути, обходить осторожно, а не рваться до нее, как голодные собаки допадали. Это тебя, Федор, особенно касается. У тебя твои байбаки, ежели хутор хоть в стороне заметят, все им нипочем, так и прут на сметану». «У меня тоже прут», — сознался чех Голда. «У меня прошлый раз рассветчики катку с сирой тесто принесиль. Я им говориль, зачем притащил сирой, а они мне говориль, на огонь пекать будем». Все рассмеялись, и даже Шибалов улыбнулся. «Это за Дебальцевым еще», — засмеялся рядом со мной Васька Шмаков. «Это он про нас жалуется. Мы в разведку ходили, к казаку попали, богатый казак. Как нас из его халупы стеканули из винтовок. Но да только все равно мы доперли до хутора. Смотрим, а там никого уже. Печь топится, квашня на столе. Мы запалили хутор, квашню с собою забрали, потом вечером на кострах запекли. Вкусное тесто, сдобное, чистый кулич». «Сожгли хутор?» — переспросил я. «Разве можно хутор сжигать?» «Дочисто», — хладнокровно ответил Васька. «Как же нельзя, раз из него по нас хозяева стрельбу открыли? Они, казаки, вредные. Он богатый, ему что, новый строить начнет, чем гайдамачить? А ежели еще больше обозлится и еще больше за это красных ненавидеть будет?» «Больше не будет», — серьезно ответил Васька. «Который богатый, тому больше ненавидеть уже некуда. У нас Петьку Кошкина поймали, так прежде чем погубить, 3 дня плетьми тиранили. А ты говоришь больше. Куда же еще больше-то?» Перед ночным походом ребята варили в котелках кашу с салом, пекли на углях картошку, валялись на траве, чистили винтовки и отдыхали. В повозке у ротного Сухарева я увидел лишнюю старую шинель. Подол ее был прожжен, но шинель была еще крепкая и годная к носке. Я попросил ее у Сухарева. «На что она тебе?» — спросил он грубовато. «У тебя ж свое пальто, да еще драповое. Мне шинелька самому нужна, я из нее себе штаны сошью». «А ты сши из моего», — предложил я. «Честное слово. А то все ребята в шинелях, а я черный, как ворона». «Ну...» — тут Сухарев с удивлением посмотрел на меня. Его мужиковатое топорное лицо расплылось в недоверчивую улыбку. «Сменяешь?» «Конечно», — быстро заговорил он. «И на самом деле, какой же ты солдат в пальте?» «И виду никакого вовсе. Шинелька, не смотри, что прожжена немного, ее обкоротить можно, а я тебе в придачу серую папаху дам. У меня осталось лишнее». Мы обменялись с ним, оба довольные своей сделкой. Когда я в форме заправского красноармейца с закинутой за плечо винтовкой отходил от него, он сказал подошедшему Ваське: «Обязательно, как будет случай, бабе отошлю. Ему на что оно? Стукнет пуля, вот тебе и все пальто спортило, а дома баба куда как рада будет». Ночью с первого же попавшегося хутора Федя Сырцов добыл двух проводников. Двух для того, чтобы не попал отряд на чужую, вражью дорогу. Проводников разделили порознь. И когда на перекрестках один показывал, что надо брать влево, то спрашивали другого. И только в том случае, если направления сходились, сворачивали по указанному пути. Шли сначала лесом по два, поминутно натыкаясь на передних. Федя Сырцов еще заранее приказал обернуть копыта лошадей портянками. К рассвету свернули с дороги в рощу, выбрались на поляну и решили отдыхать. Дальше при свете двигаться было опасно. Возле дороги в гуще малинника оставили секрет, а к полудню западный ветер донес густые раскаты артиллерийской перестрелки. Мимо прошел озабоченный Шибалов. Рядом упругой крепкой походкой шагал Федя и быстро говорил что-то командиру. Остановились возле Сухарева. До меня долетели слова. «Разведка по оврагу». «Конных?» «Конных нельзя, заметно слишком. Пошли трех своих, Сухарев». «Чубук», — негромко, как бы спрашивая, — сказал Шибалов, — «ты за старшего пойдешь. С собой Шмакова возьми и еще выбери кого-нибудь понадежнее». «Возьми меня, Чубук», — тихо попросил я, — «я буду очень надежным». «Возьми Симку Горшкова», — предложил Сухарев. «Меня, Чубук», — зашептал я опять, — «возьми меня, я буду самый надежный». «Угу», — сказал Чубук и мотнул головой. Я вскочил, едва не завизжав, потому что сам не верил в то, что меня возьмут на такое серьезное дело. Пристегнув под сумок и вскинув винтовку на плечо, остановился, смущенный пристальным, недоверчивым взглядом Сухарева. «Зачем его берешь?» — спросил он Чубука. «Он тебе все дело испортить может. Возьми Симку». «Симку?» — переспросил, как бы раздумывая, Чубук, и, чиркая спичкой, закурил. Дурак, бледнее от обиды и ненависти к Сухареву, прошептал я про себя. Как он может при всех так отзываться обо мне? Они возьмут, так я нарочно сам проберусь, нарочно до самой деревни, все разузнаю и вернусь. Пусть тогда Сухарев сдохнет от досады. Чубук закурил, хлопнул затвором, вложил в магазин 4 патрона, 5-й дослал в ствол и, поставив на предохранитель, сказал равнодушно, точно не чувствуя, как важно для меня его решение. «Симку?» «Что ж, можно и Симку». Он поправил патронтаж и, взглянув на мое побледневшее лицо, неожиданно улыбнулся и сказал грубовато: «Да что ж Симку, он и этот постарается, коли у него есть охота. Пошли, парень». Я кинулся к опушке. «Стой!» — строго остановил меня Чубук. «Не жеребцуй, это тебе не на прогулку. Бомба у тебя есть? Нету? Возьми у меня одну. Погоди. Донесу ее в карман рукояткой. Станешь вынимать, кольцо сдернешь. Суй запалом вниз. Ну, так. Эх ты!» — добавил он уже мягко. «Белая горячка». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.